Третье. Тюремщик и узница. В это мгновение крик заполнил камеру. Вздрогнув, оба брата отступили в неясном ужасе. Кто-то кричал. «Мари? Но почему она кричала? Что значит вопль, вырвавшийся из ее груди?» Испугалась она, наконец. Сдается? «Надо ее добить!» — быстро шептал Анри. «Мари, отвечайте на наш вопрос!»
«Стража!» — крикнул Франсуа. «Отведите заключенную в комнату пыток!»
Еще один крик сорвался с губ Мари. Потом она умолкла. Дверь камеры широко распахнулась, и в темной кишке, служившей коридором, Мари увидела четырех человек, ждавших ее, прислонившись к темной стене. Она взглянула на них, и инстинкт подсказал ей, что это были палач и трое его подручных. Она упала на колени. «Она уступит!» — шепнул Анри на одном дыхании.
«Она у нас в руках!» — проворчал Франсуа.
«Уведите заключенную!» — взвыли два принца. Палач шагнул вперед, подручные двинулись за ним, они склонились над молодой женщиной. В этот момент она опрокинулась на грязный пол, корчилась там, издавая душераздирающие стоны. Почти тотчас она замолчала, обессиленная, истомленная. На секунду в этом адском подземелье установилась гробовая тишина. И вдруг в этой тишине голос, голос слабый, колеблющийся, как мерцающий свет, неуверенный, жалостный. Первый крик существа, входящего в этот мир, крик новорожденного. Сын Нострадамуса. Франсуа и Анри, бледные, со взъерошенными волосами, отступили. «Ведьма родила!» — буркнул палач. «Сын сатаны!» — шептали подручные, пораженные религиозным ужасом. «Так все-таки надо тащить ее в комнату пыток!» — пробурчал палач, распрямляясь. «Оставьте ее! Оставьте ее!» — заикался Франсуа, клацая зубами. «Оставьте! Оставьте ее!» — повторял Анри, трясясь в конвульсиях, и оба сбежали. Палач пожал плечами и вышел, подручные за ним. Тогда тюремщик вошел в камеру, направил фонарь на эту бедную груду плоти, где боролись друг с другом смерть и жизнь. Этот человек побледнел. Целую минуту он стоял задумчивый, удивленно чувствуя, как что-то бьется в его груди. И вдруг слеза скатилась из его никогда не плакавших глаз. Он поднялся, выбежал, вскарабкался по лестницам, ругаясь от жалости. Через 5 минут он спустился в сопровождении еще молодой женщины с обычным лицом и глазами, привычными к виду страдания. Это была его жена. Они наклонились. Крики новорожденного сделались более слабыми. Лицо матери покрыла мертвенная белизна. Они переглянулись, покачали головами. «Скажи-ка, Жиль, — бросила она, — если я за ней поухаживаю, наверное, я буду проклята?» «Может, и так, Маргутта. А может быть, меня тоже выгонят?» «Это может быть, мой Жиль. Но этот бедный малыш хочет жить. Это несчастная не хочет умирать, — проговорил тюремщик. Маргота перекрестилась, прошептала молитву и, став на колени, принялась ухаживать за матерью и ребенком. Тюремщик Жиль смотрел одуревшим взглядом. Ребенок кричал. Мать была молчалива. Когда все было сделано, тюремщик выругался и сказал: «Может быть, мы будем прокляты, да и выгнаны вдобавок». Маргота держала маленького на руках. Она подняла голову к мужу и сказала: «Сбегай, поищи молока». «Я иду», — ответил тюремщик и вышел. В этот момент Мари приоткрыла глаза. Ее первый взгляд упал прямо на ребенка, оживленно барахтавшегося на руках у тюремщицы. Улыбка восторга осветила это бедное истощенное лицо. Она ласково протянула руки. Маргота таким же нежным жестом передала ей ребенка. И она в пугливом и страстном объятии, не смявшим бы даже розу, прижала его к своей материнской груди. Когда Жиль вновь спустился, он увидел Марготу, тюремщицу, плачущую жаркими слезами, и Мари, узницу, улыбавшуюся в восторге.